Говорит Радио Свобода. Прощание с Думой шестого созыва.
В иностранные агенты уже попали Левада-центр, солдатские матери, наблюдатели за соблюдением избирательного законодательства, голос,
миллионы полковника Захарченко.
Сумма настолько колоссальная, что абсолютное большинство граждан России ее не могут представить.
Борьба за демографию привела к блокировке Порнхаба.
Все эти вбросы про Захарченко – жалкие попытки отвлечь наше внимание от блокировки Порнхаба.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 17 мая – день тишины перед парламентскими выборами в России. Обсуждать кандидатов и их шансы мы не можем, зато можем вспомнить достижения нынешней Думы. Мой коллега Остап Кармоди подготовил список из 25 пунктов. Самые яркие, самые скандальные законы, принятые действующим российским парламентом.
В июле 2012 года депутаты разрешили чиновникам блокировать интернет-сайты без разрешения суда за порнографию, информацию о наркотиках, о самоубийствах и о пострадавших от преступлений детях. Также они создали единый реестр запрещенных сайтов. С тех пор некоторые издания вместо запрещенного слова «самоубийство» пишут «Роскомнадзор», чтобы их не закрыли.
13 июля 2012 года Государственная Дума ввела статус иностранных агентов для некоммерческих организаций, занимающихся политической деятельностью, которая трактуется крайне широко, вплоть до проведения соцопросов и борьбы за сохранение природы, и получающих деньги из-за рубежа. Таким организациям приходится навешивать на себя унизительный ярлык и представлять государству огромное количество дополнительных отчетов о своей деятельности. Иностранные агенты уже попали Левада-центр, солдатские матери, занимающиеся помощью мигрантам комитет гражданское содействие, наблюдатели за соблюдением избирательного законодательства «Голос», экоцентр «Дронт», занимающийся профилактикой СПИДа среди наркоманов фонд Андрея Рылькова, правозащитный центр «Мемориал» и еще более 130 организаций.
В тот же день Дума постановила считать клевету уголовным преступлением.
В октябре 2012 года Государственная Дума расширила понятие государственной измены. Изменой стали считать, например, оказание финансовой или консультационной помощи международной организации в деятельности, направленной против безопасности России. Поскольку деятельность, направленную против безопасности России, власти склонны понимать весьма широко, изменниками по новому закону могут стать даже люди, принявшие участие в опросе Transparency International или пожертвовавшие несколько долларов Greenpeace.
14 декабря 2012 года Госдума запретила демонстрацию символики экстремистских организаций. После этого людей стали штрафовать за военные фотографии и советские карикатуры, на которых видна свастика.
Через неделю, 21 декабря 2012 года, Госдума приняла скандально знаменитый закон Димы Яковлева, запретивший американцам усыновлять русских детей. Пресса назвала его антимагнитским законом, потому что он был принят в ответ на американский закон Магнитского, вводивший санкции против виновных в смерти адвоката Сергея Магнитского. Российских сирот заставили расплачиваться за преступления следователей и тюремщиков.
В марте 2013 года Дума запретила россиянам ругаться матом. Сначала в СМИ, а потом в апреле 2014 в книгах и аудиовизуальной продукции. Частично книги и DVD с матом стало можно продавать только в запечатанном виде. И в кинофильмах полностью. В результате из фильма «Призера» десятка международных фестивалей «Левиафан» для российского проката пришлось вырезать всю ненормативную лексику.
В июне 2013 года Госдума ввела уголовную ответственность за оскорбление чувств верующих.
В том же месяце она запретила пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. По этому закону оштрафовали производители игры «Фанты за фант изобразите свидание однополой пары» и человека, написавшего на своей странице ВКонтакте «Быть геем – это значит быть человеком мужественным, уверенным, с чувством собственного достоинства».
В декабре депутаты разрешили без суда блокировать сайты с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, разжиганию межнациональной и межконфессиональной розни, участию в террористической деятельности и, главное, к несанкционированным митингам.
Через несколько дней они сделали уголовным преступлением публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. По новой статье 280.1 сажают не только за утверждение, что Крым принадлежит Украине, но и за призывы к федерализации, то есть предоставление большей автономии российским регионам.
В феврале 2014 года ввели новый барьер для независимых политиков. Отныне все партии, набравшие на предыдущих выборах Думы меньше 3% голосов и не имеющие депутатов-списочников в региональных законодательных собраниях, должны собрать 200 тысяч подписей для того, чтобы участвовать в новых выборах.
В апреле 2014 года популярных, то есть тех, у кого есть более 3000 подписчиков, блогеров фактически приравняли к СМИ. Их обязали публиковать свои личные данные, следить за тем, чтобы блоги не использовались для совершения преступлений, разглашения гостайны, публикации экстремистских материалов и тому подобное. Кроме того, им тоже запретили ругаться матом.
В том же месяце Дума ввела контроль за онлайн-платежами и введены ограничения на максимальные суммы переводов, получаемых некоммерческими организациями, формально для борьбы с терроризмом, фактически, как считают многие, для борьбы с несистемной оппозицией, в первую очередь Навальным и его фондом борьбы с коррупцией.
В апреле же Госдума ввела запрет на распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества. Теперь этот закон используют для наказания за информацию об участии СССР в оккупации Польши в 1939 году.
В мае 2014 года Дума обязала всех россиян, имеющих гражданство или вид на жительство другой страны, информировать об этом государственные органы. Многие опасаются, что список людей со вторым гражданством может быть использован как список врагов народа в случае дальнейшего закручивания гаек.
4 июля 2014 года у Думы был особенно плодотворный день. Во-первых, она ввела уголовную ответственность за неоднократное нарушение в течение полугода порядка организации или проведения уличных акций. Теперь те, кого полиция задерживает на демонстрациях и митингах, имеют реальный шанс сесть в тюрьму. Первым осужденным по этому закону стал Ильдар Дадин, получивший 3 года за участие в одиночных пикетах.
Во-вторых, она обязала россиян информировать налоговые органы обо всех операциях на зарубежных банковских счетах.
И, наконец, приняла закон, обязывающий все компании хранить данные россиян в России. По словам депутатов, закон был принят, разумеется, для того, чтобы защитить россиян от произвола иностранных государств. Но правозащитники подозревают, что цели были другими – сделать переписку граждан России в Gmail и их личные данные в Facebook доступными для ФСБ. Эта версия подтверждается недавней серией арестов за посты ВКонтакте. За посты в Facebook пока не сажают, очевидно потому, что, в отличие от ВКонтакте, Facebook не раскрывает информацию своих пользователей российским правоохранительным органам. Компания, как и многие другие иностранные фирмы, закон о переносе данных в Россию, судя по всему, пока игнорирует.
В сентябре 2014-го Дума ограничила 20% участие иностранцев в капитале российских СМИ. В результате зарубежные издательства, владевшие газетой «Ведомости» и журналом «Forbes Россия», были вынуждены продать их россиянам. Многие считают, что теперь независимость этих изданий является чисто формальной, и они перестанут печатать неудобные для власти материалы по первому же свистку из президентской администрации.
В мае 2015 года в пару к закону об иностранных агентах приняли закон о нежелательных организациях. Теперь любую иностранную организацию или фирму можно без решения суда признать нежелательной. После этого можно блокировать ее счета, арестовывать ее имущество и запрещать въезд на территорию России ее персонала. Хранение информационных материалов такой организации окажется вне закона. Сейчас нежелательных организаций в списке Минюста 7, в том числе Национальный фонд в поддержку демократии и Фонд открытое общество.
В июле 2015-го Дума приняла закон о праве на забвение, по которому можно требовать от поисковиков удаления ссылок с недостоверной или неактуальной информацией. Новым законом тут же воспользовался Евгений Пригожин, которого считают руководителем Ольгинской фабрики троллей. Пригожин подал 20 исков к Google, Яндексу и Mail.ru, однако вскоре их отозвал, поскольку эти иски только привлекали к нему дополнительное внимание.
В декабре 2015 года Дума отказалась от приоритета международного права над российским, то есть позволила правительству не исполнять решения Европейского суда по правам человека и других международных судов и организаций, к которым она добровольно присоединилась.
В январе и феврале 2016 года депутаты ограничили количество и права наблюдателей на выборах. В январе сократили количество наблюдателей от политических партий, а в феврале потребовали от желающих присутствовать на выборах журналистов обязательной аккредитации.
И, наконец, в июне Государственная Дума закрутила самую большую гайку из всех, приняв так называемый пакет Яровой или законы 13 мая, по дате, когда они были приняты в первом чтении. Этот пакет увеличивает тюремный срок за оправдание и финансирование террористической деятельности, вводит тюремные сроки за склонение к массовым беспорядкам и недоносительство, заставляет операторов связи до 6 месяцев хранить содержание звонков и СМС клиентов и 3 года данные о времени этих звонков и номерах, с которых они были сделаны, заставляет почтовых операторов проверять посылки для выявления запрещенных пересылки предметов, включая деньги, запрещает несанкционированные государством способы шифрования, вводит ограничения на миссионерскую деятельность, снижает до 14 лет возраст уголовной ответственности для нескольких преступлений, а также оборудование для проверки и хранения сообщений и посылок должны закупать сами операторы. Сноуден, который осудил принятие закона, посчитал, что его исполнение обойдется бизнесу в 33 миллиарда долларов.
Обзор достижений Госдумы 6-го созыва подготовил Остап Кармоди. Вы слушаете «Радио Свобода». Российские блогеры обсуждали на этой неделе миллионы полковника Захарченко, слухи об отставках в Следственном комитете и блокировку сервиса Pornhub. Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков.
В конце прошлой недели россияне смогли порадоваться растущему благосостоянию своей полиции. Во время обыска в квартире у полковника, одного из руководителей антикоррупционного подразделения МВД Дмитрия Захарченко, были найдены наличные деньги, в сумме равные примерно 8,5 миллиардам рублей. Твиттер президент Раиси.
После обыска в квартирах родителей, сына и тещи, полковник МВД Захарченко стал участником российского списка Forbes.
Твиттер МДК.
Билл Гейтс больше не самый богатый человек в мире. Его обогнал полковник Дмитрий Захарченко, замначальника управления по борьбе с коррупцией.
Твиттер Рогозин на орбите.
Тройка самых высокооплачиваемых профессий в Российской Федерации. Виолончелист, полковник полиции, глава Федеральной таможенной службы.
В каждой шутке, как говорится, есть доля истинная, а 8 миллиардов – это действительно внушительная сумма. Юрий Пронько.
Сумма настолько колоссальная, что абсолютное большинство граждан России ее не могут представить.
Евгений Ройзман.
Изъятые с одного обыска у скромного полковника борца с коррупцией составляет четверть годового бюджета полуторамиллионного Екатеринбурга.
Андрей Горянов.
Сегодня у одного силовика нашли половину бюджета одной Псковской области.
Леонид Волков.
Полковник хранит дома в коробках из-под обуви 120 миллионов долларов, а генерал – 220. Замминистр построил яхту за 50 миллионов, а министр – за 150. Борис Ротенберг распилил госконтракт на 200 миллиардов рублей, а Аркадий – на 300. Сергей Собянин хотел закупить лавочки по 5 миллионов рублей, а Петр Бирюков нашел, где взять по 10. О чем думает оптимист, глядя на все это? О том, как Россия может прекрасно жить и прекрасно будет жить, когда получится сковырнуть этот смешной нарост в виде пары сотен обезумевших тупых ворюк.
Откуда у полковника деньги? Самое простое объяснение очевидно. Эрик Лобах.
10 миллионов долларов – это объем тележки для мороженого по кубатуре, а 124 миллиона – представьте себе пропорционально, какой объем это занимает. И тут их изымают даже не у министра, а просто у какого-то там полковника. Хорошо, пусть не у какого-то, хотя в общем именно у какого-то, потому что таких в МВД еще несколько сотен. Это только в МВД, а еще есть ФСБ, СК, прокуратура, таможня, налоговая и хрен знает чего еще до кучи. И в каждом этом заведении вот именно такой отдел по борьбе с коррупцией. В МВД даже круче. Этот конкретный хрыч возглавлял лишь одно из управлений МВД по борьбе с коррупцией. У них их несколько.
Но есть и мнение, не все деньги принадлежали полковнику. Он был хранителем общака. Вопрос в том, кто же именно был настоящим хозяином. Алексей Шлепушников.
Разумеется, поразившая умы многих сумма в 8 миллиардов, изъятая у арестованного полковника МВД Захарченко, не является личными сбережениями. Как бы кому не хотелось верить, что у каждого полковника в шкафу завалялось 130 миллионов долларов, это не так. Иначе решить проблему с российской экономикой можно было бы в два счета. Судя по всему, сотрудники службы экономической безопасности ФСБ нашли и изъяли теневой бюджет, а попросту общак, конкурирующей спецслужбы, Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Прилепить держателя общака к удобному делу Шакро молодого – расплюнуть. То есть мы имеем дело снова не с борьбой против коррупции или хотя бы коррупционеров, а с новым витком истории про противостояние всемогущих российских спецслужб, которая все больше и больше напоминает разборку между криминальными группировками.
Дмитрий Гудков.
Вот наглядный пример того, что такое российский силовой бюджет и куда он идет. Идет он в квартиру полковнику МВД, у которого находят 8 миллиардов рублей. Вы же не думаете, что эти деньги он собрал взятками? Нет, именно так и выглядит теневой бюджет, вернее его часть российского государства, распиханные по шкафам, по обувным коробкам, по антресолям.
Но есть и альтернативная точка зрения. Прокремлевский публицист Максим Соколов предположил, что деньги Захарченко предназначались на организацию так называемого российского Майдана. Его мысль развил корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
Есть мнение, что 9 миллиардов полковника – черная касса российского Майдана, доллары в заводской упаковке.
О том, что деньги предназначались для реализации заговора против Путина, написали также несколько блогеров, в том числе Сергей Доренко.
Сообщается, что эти деньги как-то связаны с нотой банком Ротенберга, и ФСБ действительно на них обрушилась, а не пришла за долей, потому что команда была с самого верха. Теперь, а что это были за деньги? Либо нота банк, как я уже сказал, и интересы Ротенберга, либо МВД при помощи полковника Захарченко готовила заговор против Путина. На это и был сосредоточен большой кэш для больших уличных операций, для подкупа организаторов протеста, для мгновенного реагирования продажных СМИ, готовых петь сегодня на любой заказ.
То, что версия денег на Майдан одновременно всплыла в нескольких прокремлевских изданиях и блогах, навело оппозиционных блогеров на мысли о скоординированной кампании. Иван Давыдов.
Для памяти. Это все-таки темник, а не внезапное прозрение Максима Соколова. Из этого следуют печальные выводы о жизни после выборов. Ну да ладно, чего уж тут теперь.
Версия породила множество издевательских комментариев. Марат Гельман.
Значит, это были американские деньги на организацию Майдана после выборов. Ни больше, ни меньше. Все как в Киеве. Так что это наши доблестные власти обезвредили американского шпиона, а вовсе не наши коррумпированные власти украли у своего народа.
Наталья Маршалкович.
В таком случае обычно интересуются, где долю получить, и нужно ли предъявлять в кассе справку из либерального обкома.
Макс Замараев.
Пока у единороссов дыра в бюджете, у оппозиции полны закрома и полковник в кармане. Ну и кто лучше справится с управлением страной?
Однако есть мнение, что полковник – настоящий патриот. Константин Калачев.
Если бы патриотично настроенный полковник не хранил бы деньги в своей московской квартире, то они попали бы в западный банк и работали против России. Полковника наградить, деньги потратить на оборону.
Вскоре, впрочем, появились и официально неподтвержденные сообщения, что у Захарченко нашлись деньги и в швейцарском банке. Ни много ни мало 300 миллионов долларов. Это вызвало уже прямо-таки гомерический хохот. Твиттер Рогозин на орбите.
Самолет, который вез деньги Госдепа на российский Майдан полковнику Захарченко, не смог отвезти все сразу в Москву и часть выгрузил в Швейцарии.
Леонид Волков.
В ходе дальнейших обысков у родственников полковника Захарченко были найдены янтарная комната, золото КПСС и философский камень.
Иван Давыдов.
Все гадают про выборы президента и преемников, а на самом деле из тьмы выйдет какой-нибудь скромный майор милиции и просто купит страну.
Помимо полковника, в сети активно обсуждают и генералов, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина и его подчиненного Владимира Маркина. Нет, у них не нашли миллиардов, но и без того их карьера, кажется, пошла под откос. Различные источники подтвердили, что Маркин вскоре уйдет в отставку с поста пресс-секретаря, а вскоре за ним последует и Бастрыкин. Официально эти сообщения, впрочем, пока не подтверждены. Зоя Светова.
Владимир Иванович Маркин, исполнитель роли Бобчинского и Добчинского в студенческом театре, любитель шикарных автомобилей и тщеславный графоман, получивший свой пост из-за тестя высокопоставленного сотрудника КГБ ФСБ, плагиатор, бегун на длинной дистанции, просто мелкий бес. Без него будет скучно. Интересно, кто придет на его место?
В сети заранее скучают по яркому пресс-секретарю и единодушно прочат на его место Всеволода Чаплина или какую-нибудь другую высокодуховную особу. Илья Новиков.
Путину будет тяжело заменить Маркина так, чтобы выдержать планку последних назначений. Нужен, как минимум, отец Чаплин на пост спикера Следственного комитета.
Сергей Красиков.
В свете недавних перемен. Поплачете вы еще о том, каким либеральным умницей был Владимир Маркин.
Многие, впрочем, предположили, что причиной увольнения могли послужить обвинения в плагиате. На днях журналисты Надежда Прусенкова и Илья Барабанов заявили, что в книге Маркина «Самые громкие преступления 21 века в России» были использованы отрывки из их статей для «Новой газеты» и «The New Times». Иван Давыдов.
Все-таки остальные правоохранители очень, наверное, смеются над генералом, который крадет не деньги, а статьи из газет и журналов.
Но более распространенная версия – передел сфер влияния среди силовиков. Олег Кашин.
Когда-то Бастрыкин считался путинским фаворитом и кандидатом на руководство каким-нибудь новым сверхведомством, которое должно было объединить внутри себя следственные управления всех силовых структур. Теперь он самый очевидный кандидат на не очень почетную отставку. Потенциальный соратник Сергея Иванова по строительству эковиадуков для животных и по прочей чепухе. Блистательная карьера зашла в тупик.
Валерий Соловей.
На после выборов и первую половину 2017 года запланирована серия масштабных кадровых перестановок, включая силовые ведомства и изменение функций ряда властных институтов. Цели – повышение личной лояльности, повышение эффективности власти, формирование готовности к отражению вызовов и угроз, в первую очередь внутренних.
Многие считают, что в результате этих перестановок усилятся позиции ФСБ. Кстати, именно эта организация и проводила обыски у Захарченко. Леонид Волков.
Все умрут, останется только ФСБ. Из Следственного комитета массово увольняются люди, причем именно с формулировкой «раньше мы точно знали, что ФСБ нас не тронет, Александр Иванович защитит». Теперь Александр Иванович не торт, мы на такое не подписывались и с такими рисками на пороховой бочке работать не готовы. Каждый знает, какие у него скелеты в шкафу. Разгром МВД – история еще крупнее. Сейчас, очевидно, решается, удержится ли на посту Колокольцев. Но если начальник полковника Захарченко, главный антикоррупционный полицай Курносенко, действительно ударился в бега и на родину возвращаться не собирается, то дела Колокольцева очень плохи.
Хотя Маркин энергично опроверг слухи об отставке своего шефа, перспективы Бастрыкина туманны. Александр Морозов.
Учение об объективной истине в ходе следствия внезапно обернулось к Бастрыкину своим звериным оскалом.
Станислав Белковский считает, что на смену Бастрыкину придет очередной охранник Путина.
Смысл в том, что это будет человек не из ближнего круга Путина, не связанный с ним давними личными отношениями и потому не чувствующий себя неприкасаемым.
Федор Крашенинников.
Страшно подумать, кто придет на смену Бастрыкину. Сельский батюшка из-под Ярославля? Ветеран ДНР?
А сам Бастрыкин в тот день, когда появились слухи о его отставке, завел себе аккаунт в Фейсбуке и пишет примерно такие посты.
Сегодня день рождения депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, народного артиста СССР, мэтра российской эстрады и члена Общественного совета при Следственном комитете Российской Федерации Иосифа Давыдовича Кобзона. Заслуженный авторитет Иосифа Кобзона, большой жизненный опыт и мудрость в полной мере проявились и в общественной деятельности.
В общем, даже уйдя на пенсию, можно будет зарабатывать написанием приветственных адресов. На неделе сеть взволновали действия еще одной репрессивной структуры – Роскомнадзора. Он заблокировал на всей территории России один из крупнейших порно-сайтов мира – pornhub.com. В реестре Роскомнадзора указано, что сайт заблокирован по решению Бутурлиновского районного суда Воронежской области. Твиттер – медовый гомофобик.
Pornhub запретили в России за достоверный показ действий Запада по отношению к великой державе.
Твиттер – мерцан.
Все эти вбросы про Захарченко – жалкие попытки отвлечь наше внимание от блокировки Порнхаба.
Илья Жигулев.
Главная новость дня. В стране приспущены флаги. Завтра заводы дадут несколько одиночных гудков. Надо держаться вместе, ребята, и это как-то пережить.
Сервис решил подколоть Роскомнадзор и предложил ему премиум-аккаунт в обмен на разблокировку. «Мы не на рынке, а демография – не товар», – гордо отвечает в официальном микроблоге ведомства. Кто-то отмечает, что свято место пусто не бывает. Андрей Мима.
Уже шутили, что вместо Порнхаба теперь откроется православный отечественный государственный сервис «Рукоблуд».
Кто-то ищет светлые стороны. Твиттер – Карго.
Блокировка Порнхаба, безусловно, пойдет россиянам на пользу, ибо поспособствует развитию фантазии и образного мышления.
Илья Красильщик.
Отлично. Россияне еще лучше научатся пользоваться антиблокировщиками.
Но преобладает недоумение. В чем, если отбросить демагогию про демографию, смысл принятого решения? Максим Артемьев.
Вот зачем народ злить на пустом месте? Кому мешала эта безобидная порнография? Теперь же нереализованная сексуальность будет выливаться в политическую активность. Уровень агрессии и психоза повысится. Власть рубит сук, на котором сидит. В ГДР в 70-е и 80-е годы СЕПГ специально проводила курс на максимальную эротизацию жизни, чтобы отвлекать народ от диссидентства и критиканства. Люди занимались любовью, а не обсуждали Хонекера.
Твиттер Близерскайт Текумсе.
На выборах победит та партия, которая пообещает вернуть народу Pornhub.
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков, а у нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, о российских предвыборных дебатах мы в день тишины говорить не можем, зато можем вспомнить грядущие американские, точнее их отражения в российском телеэфире. Знаю, что болезнь Хиллари Клинтон очень сильно беспокоит участников телевизионных ток-шоу. В отличие от здоровья Путина и его чиновников, такие проблемы, конечно, никогда не обсуждаются.
Да, вы абсолютно правы, потому что главная тема недели – это болезнь Хиллари Клинтон. Так вдохновенно последний раз федеральные каналы обсуждали разве что начало Майдана с таким радостным блеском в глазах. Вообще-то в новейшей истории России впервые заговорили о проблемах здоровья царствующих особ во второй половине 90-х, когда у Ельцина обнаружились некоторые проблемы. До сих пор помню гениальную фразу тогдашнего председателя Совета Федерации Строева. Он пришел к президенту в больницу после операции на сердце со словами: «Здравствуйте, я пришел вас отведать». Ну, с тех пор как-то дальше в эфире было много чего медицинского, апофеоз, это размахивание в прямом эфире господином Доренко макетом берцовой кости Примакова и бегущий с такой, с данными анализа мочи и крови. Умирающий, по версии Доренко, Примаков, к слову сказать, надолго пережил в эфире самого Доренко. Ну, а потом в 2000-х годах наступила новая эра с новеньким, здоровеньким президентом. Он всегда вызывал и вызывает у электората чувство гордости. Даже тогда, по неизвестным причинам, выбывает из поля зрения на неделю. Российское ТВ просто не скрывало ликования по поводу Клинтон. И вообще это важная примета сегодняшнего нашего телевидения. Все внешнее гораздо важнее внутреннего. Я имею в виду не только политику, но и все остальное. В студии наводнили специалисты по эпилепсии, бронхами легким, психиатры и прочие знатоки. На одном канале, это было самое, пожалуй, забавное, что я слышала, нашелся специалист по синуситу, это воспаление пазух носа при насморке, который вдохновенно повествовал о том, чему приводит насморк. Сначала насморк, потом гайморит, потом менингит, а потом все. Ну и как-то так вот выходило, что клиентам практически уже нет. И вдруг она проявляется опять свежая, бодрая, с прекрасной реакцией у ведущего медицинской повязки, хохочет громче всех. И что меня поражает больше всего в такой ситуации, мы тоже не раз об этом говорили, федеральные каналы радостно транслируют эти кадры. Ведь не устану повторять, что вот эта вот упрощенная как табуретка картина мира начисто исключает у телезрителей хоть какой-то намек на интеллектуальные усилия. А иначе бы вот эти вот кадры с тем, как входит в студию Хиллари Клинтон, как она встречает ведущего в медицинской телеповязке, как она реагирует на это, никогда бы в жизни не показали наши каналы, потому что для нас они слишком разоблачительные. У нас ведь вершина такого вольнодумия, я имею в виду в отношении президента, это Путин на КВН или Путин награждает премией на Муз-ТВ только что откинувшегося рэпера Жигана. А в Бразилии, скажем, Путина у Ивана Урганта, это уже из области сновидений. И никто, вот на этих бесконечных ток-шоу, бесконечных обсуждений, в принципе, никто не удивлен, что там старты типа Жириновского или Зюганова увлеченно рассуждают о возрасте американских кандидатов в президенты. При этом они делают поблажку Трампу и очень осуждают Клинтон. А ведущие тоже невероятно, невероятно озабочены темой возраста президентов. Новая программа на канале «Россия» 60 минут. В скобках замечу, что формат слизан с ненавистного американского. В исполнении волшебной супружеской четы Скобеева и Попова они обозвали свою премьерную тему емко и выразительно. «Американская трагедия». Слабый Клинтон противопоставлен наш президент по пояс обнаженный, и никто даже не вспомнил о том, что Клинтон всего-навсего на 5 лет старше Путина. На этом вот некротильском шабаше даже мадам Нарочницкая, она еще недавно ходила в Ястреб, смотрелась по щеголбьям, так как она несколько раз повторяла, что неприлично вслух обсуждать здоровье других людей. Меня еще в детстве родители так учили. Вследствие чего ее фактически из этого шоу как-то выдвинули за скобки. Об этом можно долго рассуждать, но ясно одно, что ничто так не свидетельствует о здоровье России, как интерес к болезни Клинтон. Вот сейчас же ведь очень много важных тем, там смена элиты. Это довольно серьезная тема, которой вообще не существует в ящике. И, казалось бы, даже такой выигрышный сюжет Захарченко его миллиардами – чистый триллер. Он только в новостях и только пунктиром. И Шпиманов, человек и закон, уделил сюжету внимание, но тоже как-то вышло все расплывчато. А вот наши выборы, с которых вы начали, похоже, не интересуют уже никого настолько, что Путину своим авторитетом пришлось напомнить о них нации. И еще последнее о выборах, это можно, даже в день тишины. Орган открыл программу напоминания о том, какой важный день для россиян 18 сентября. Сделал паузу, посмотрел камеру только там, как может смотреть он, и продолжил. В этот день многим из тех, кто отправится в лес по грибы, предстоит сделать нелегкий выбор. Грибы нужно срезать или выкручивать. Но это невиданная смелость по нашим временам, но и получается, что сегодня Иван Ургант главный оппозиционер державы.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Ну а мы поговорим о фильме, который российские зрители вряд ли увидят в ближайшее время, зато его уже посмотрели немецкие. Это документальный фильм «Новая свобода» Ходорковского, живущего в Берлине режиссера Кирилла Туши. Премьера состоялась на немецком телеканале АРД. Уже второй фильм Туши о Михаиле Ходорковском. Первый вышел в 2011 году, когда экс-глава ЮКОСа еще находился в лагере. С режиссером встретился наш корреспондент Юрий Векслер.
Кирилл Туша происходит из семьи с частично русскими корнями, но русский для поездок в Россию он учил, так как в семье никто русским не владеет. Кроме родного немецкого, он свободно говорит еще и по-английски. Премьера его первого фильма «Случай Ходорковского» состоялась 14 февраля 2011 года на Берлинском кинофестивале. И вот фильм второй. В нем о Ходорковском говорят самые разные люди, в частности, и живущие вне России его бывшие коллеги Леонид Невзлин, Михаил Брудно и другие. Свою работу 7 лет назад Туши начал с того, что написал Ходорковскому в колонию и через год получил ответ. Ему удалось тогда для первого фильма поговорить с Ходорковским в зале суда во время второго процесса над ним. В новый фильм вошло единственное снятое уже на свободе интервью Туши с Ходорковским и многочисленные публичные выступления бывшего олигарха. Так как теперь оба фильма смотрятся как единое целое, я спросил режиссера, что подвигло его на первый фильм. Кирилл Туши.
Я всегда делаю только то, к чему имею личные отношения. Меня всегда интересовала любая амбивалентность, двойственность. Меня мотивируют противоречия, когда я их вижу. И толчком для первого фильма было то, что я увидел очень умного человека, который просчитывает варианты как шахматист и который сделал ход, кажущийся явно нелогичным. Он вернулся в Россию из-за границы, зная, что будет арестован. Именно этот его поступок, решение вернуться в Россию, чтобы быть арестованным, меня очень заинтересовал. Я знаю, что многие ему говорили: «Эй, что ты делаешь? Ты можешь прекрасно жить со своими 2 миллиардами в изгнании». Некоторые считали, что его состояние за границей могло быть и большим. Почему он совершил этот нелогичный, как видится со стороны, поступок? Исследованию причин его поступка и посвящен первый фильм.
А как и почему возник второй фильм?
У меня было 2 мотивации. Первая, совсем простая, любопытство к человеку, который провел 10 лет в заключении. И вторая — это интерес к тому, как он будет обходиться со вновь обретенной свободой. В процессе съемок я беседовал о свободе с композитором Арве Пяртом и его женой Норой. К сожалению, это не вошло в фильм. Это были метафизические интерпретации свободы. Мы говорили о внутренней свободе, о спиритуальной, то есть духовной свободе, которая важна для Пярта.
Композитор Арве Пярт – автор сочинений, посвященных Ходорковскому. Его музыка звучала в первом фильме Кирилла Туши о Ходорковском. Кирилл Туши.
Итак, возвращаясь к Ходорковскому, меня интересовал он в ситуации свободы, и это разжигало мое любопытство.
И как он, по-вашему, развивается? Он ведь не очень хорошо владеет английским, и вообще создается впечатление, что Запад как таковой его мало интересует.
Это тоже амбивалентно. Его английский продолжает улучшаться, но в нем крепко сидит старая советская школа, школа жизни, можно сказать, что и школа комсомола, и вообще старая идеологическая школа, которую он частично прошел и в родительском доме, в частности, внушенная с детства мысль: «Ты должен все время работать, в том числе и над собой». Он был воспитан как человек, стремящийся к результатам. В нем намешано многое от советской культуры, но также уже и от неолиберализма. Его книга с Невзлиным называлась «Человек с рублем». Но как умный человек, он понимает, что он должен стать открытым для западных ценностей. И при этом он действительно интересуется только Россией. На ней фиксировано его внимание. Его интерес к Западу и ко всему западному рационален. Он стал, например, фанатом современной техники коммуникаций. Перед ним, когда он встречается с людьми, выложены все возможные игрушки. iPad, iPhone и так далее. Но это рациональный интерес. Эмоционально же его интересует только Россия. В классическом, почти романтическом смысле.
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер сказал однажды, что Путин является, по его мнению, демократом чистой воды. Демократы, на ваш взгляд, Михаил Ходорковский?
Ну, у него пока было немного шансов доказать свою приверженность демократии. От политической жизни России он отделен. Но все, что он готовит ко времени после Путина, движется в направлении демократического участия населения в жизни страны. Сменяемость президента, отделение церкви от государства, независимость судов. Все эти нормальные, простые демократические институции в духе разделение властей, всего этого он хочет, желает для России. Удастся ли ему так реформировать Россию – большой вопрос. Раньше ему казалось, что можно управлять Россией как огромной фирмой, как ЮКОСом. Он так действительно думал раньше. Думает ли он так же и сегодня, я не знаю. Может статься, что он и не способен думать иначе, но это уже философия. Но еще раз, он хочет изменений в России, соответствующих европейским демократическим масштабам.
Не выглядит ли он в ваших глазах все-таки несколько наивным человеком?
Наивным? От многих я слышу это как критику. Даже из Кремля. Оттуда тоже слышно. Да, все понятно, Ходорковский утратил контакт с реальностью. Но это слишком уж просто – нападать на Ходорковского с этой стороны. Конечно, он в изгнании, он, можно сказать, проклят. Этому как раз соответствуют анимационные сцены в фильме, где Ходорковский представлен в одиночестве в космическом корабле и наблюдает за Землей из космоса. Да, эта картина символизирует его отсутствие в родной стране. В этом есть, несомненно, трагичность, но и источник сил. Ведь со стороны, извне, многое бывает видно яснее, чем изнутри, если ты находишься внутри объекта наблюдения. Наивно ли все это? Конечно, его шансы минимальны. Сталин снова в почете, мышление и развитие нескольких поколений находятся под влиянием Путина и его пропаганды. Есть поколения, которые ничего, кроме Путина, не видели и ничего, кроме его стабильности, не знают. А Ходорковского не знает почти никто. А если знают, то тут же возникает клеймо олигарха. Наивен ли он? В конце фильма он говорит, что представляет себе Россию через 30-40 лет как страну, где 70% населения живет в 10-12 многомиллионных мегаполисах, в которых интеллигенция играет важную роль, к ней прислушиваются, и через эту новую роль образованных и развитых людей Россия будет добиваться успеха в своем развитии. Через этот слой людей, а не через нефть. Так говорит он и добавляет, что те 30%, которые не захотят жить в огромных городах, будут иметь большие возможности организовать свою жизнь на необъятных просторах России. Он говорит, что будущее России он видит прекрасным. Скорое будущее, но не ближайшее. Наивен ли он? Если взглянуть трезво на нынешнее состояние властных структур, то можно заплакать. Можно сказать: окей, если столько идиотов любят Путина, то надо закрыть эту кастрюлю крышкой и забыть о ней. Я беседовал со многими людьми из команды Ходорковского, которые теперь живут в Израиле. И все они говорят: если Путин и его люди сгинут, если все это пройдет, все закончится, я туда все равно никогда не вернусь. Так говорят многие. И аргументируют. Зачем? Почему? Страна отравлена. Интеллигенция многочисленными путями страну покинула. Те, что остались, уже не молоды и просто не готовы уехать.
Меня удивило отсутствие во втором фильме Кирилла Туши фигуры Алексея Навального. Оказалось, что он отказался дать интервью Туши. Я заметил, что Навальный был бы явно уместен во втором фильме, где есть Немцов, Яшин, Мария Баронова, в движении которой в Думу поддерживает Ходорковский. Вот комментарий Кирилла Туши по поводу отказов Навального дать интервью для фильма.
Его аргументация для меня на грани сумасшествия, что, мол, если он даст интервью западным средствам массовой информации, то русские снова будут думать, что он куплен американцами. Я пытался много раз, но без шансов.
Да, много раз, без шансов.
Это Кирилл произнес, как вы слышали, по-русски. Я сказал, что, на мой взгляд, фигуры Навального в фильме явно не хватает. Кирилл ответил.
Да, конечно, не хватает. Хотя я слышал от многих в России следующее. Ходорковский и Навальный часто говорят, что находятся в стратегическом партнерстве, но в действительности они не так уж симпатизируют друг другу, так как оба понимают, что являются конкурентами.
Туши процитировал шутку Белковского, что, мол, когда времена изменятся и наступит эра после Путина, то Ходорковский станет Лениным, а Навальный – Сталиным. Кирилл Туша, кстати, не скрывая своего удивления тем, что Ходорковский почти дружит с Белковским, который помогал в свое время Сечину свалить Ходорковского, написав по заказу Сечина текст о восстании олигарха. Удивляет Туша и то, что Ходорковский теперь еще и лучший друг и Биллу Браудеру, хотя тот в свое время также публично нападал на Ходорковского в 2002 году на экономическом форуме России. Новый фильм Кирилла Туши критикуют с разных сторон и позиций. В частности, прозвучала уже и критика из окружения Ходорковского. Говорит Кирилл Туши.
Они, конечно, хотели, чтобы фильм был еще более дружественным с моей стороны в адрес Ходорковского. Но журналистика не подразумевает обязательную дружелюбность. Тем не менее, я считаю свой фильм как раз дружелюбным, и в Германии я получаю упреки, что я слишком уж предвзято показываю бывшего олигарха. Многие прямо говорили, ты был слишком дружелюбным. Странно, да? Мною действительно двигали не только любопытство, но и симпатия. Мне это свойственно, я ведь не журналист. Я не смог бы, например, брать интервью у убийц Литвиненко. Я не хочу иметь дело с такими людьми. Я бы и с Гитлером не смог сделать интервью. Может быть, это и глупо, и говорит о моем недостаточном профессионализме. Что касается Ходорковского, то я встречался с его первой женой Еленой, с его сыном Павлом. Мне они очень симпатичны. И я думал и думаю, что тот, у кого такой сын, такие дети, тот не может быть плохим человеком. Таким образом, я почти сразу выстроил свой позитивный эмоциональный мост к Ходорковскому. Поэтому у меня, может быть, и есть эта проблемка с объективизмом.
И все же, изменился ли Ходорковский? Изменила ли его жизнь на свободе, жизнь на Западе? В первом фильме рассказывалось о том, что его любимой книгой в детстве и юности была «Как закалялась сталь». Еще более удивительно было услышать, что ценность этой книги для Ходорковского не померкла и в местах заключения. Изменился ли он? Или коммунистические химеры по-прежнему живут в его душе и сознании? Говорит Кирилл Туши.
Я думал одно время, что он изменился, но теперь я считаю, что прав его адвокат Антон Дрель, который говорит, что Ходорковский не меняется и не изменится. По словам Дреля, Ходорковский еще в 1987 году в роли главы ЮКОСа хотел быть спасителем России. В этой роли он видел себя и в 90-х годах. То есть, можно сказать, всегда. То есть он не меняется. Но именно это и делает его сильным. Да, в 90-х он был привержен неолиберализму, можно еще раз вспомнить его с Невзлиным книгу «Человек с рублем». Но они оба говорили и говорят, что знают, что капитализм – это зло. Все это звучит почти как безумие. А вообще, я считаю, что Ходорковский в колонии был духовно более свободным человеком, чем теперь, когда он на свободе.
И все же Кирилл Туши говорит в финале фильма, цитирую, «Ходорковский планирует долгосрочно, на время после Путина, ведь когда-нибудь и он станет историей, и это стратегическое мышление охраняет его от разочарований, ибо свою цель, свободную Россию, он ясно видит впереди. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
И еще один документальный фильм, который готовится к показам. Названием стали слова Владимира Путина «Совсем не факт, что человека надо убивать», сказанные о Борисе Немцове. Политолог Андрей Пианковский и соратник Немцова Леонид Мартынюк, подготовивший этот фильм, считают, что за смертью Немцова стоят глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Нацгвардии Виктор Золотов и сам президент России. Слово Наталье Джанпаладовой.
Один из авторов фильма, политолог Андрей Пиантковский, считает, что расследование убийства Бориса Немцова стало, цитирую, «предметом острого соперничества влиятельных силовых кланов на самой вершине российской власти». Это соперничество, по мнению политолога, как и само расследование убийства политика, пока далеки от завершения. Вот что Андрей Пиантковский рассказал в интервью «Радио Свобода».
Вы же помните, какие неожиданные события обрушились на нас буквально через несколько дней после убийства Немцова. Были арестованы Федеральной службой безопасности и Следственным комитетом высокопоставленные офицеры кадыровских спецслужб, довольно близкие к высшему руководству Чечни. Следы шли уже Геремееву и Делимханову. Это второй и третий человек Кадырова, и руководство ФСБ настойчиво требовало их допрос. Был такой очевидный вызов Путину, что ставило совершенно неудобное положение. Мы помним, тогда на 2-3 недели вообще исчез с публичного поля. Следователи ездили в Чечню, там один из офицеров охраны Кадырова был застрелен при попытке задержания. Такие столкновения шли по-взрослому. В конце концов, Путин вернулся, как-то овладел ситуацией, но ценой совершенно смехотворной версии о заказчике и организаторе преступления. Тем и другим был назван какой-то шофер Мухутдинов, и на этом решено было дело закрыть. Но это соперничество продолжалось. Из тех же источников, которые вели следствие, появились утечки в «Новой газете», в докладе Яшина о том, что тесно сотрудничал с Кадыровым и с организатором убийства Золотов, человек уже самый близкий к Путину. Складывалась очень такая неприятная лесенка, она никуда не делась. Кадыров, Золотов и Путин. Во-первых, были задержаны люди Кадырова. Никогда мы не сделали это без приказа Кадырова. Кадыров достаточно опытный царедворец. Никогда бы не пошел в такое преступление, не считая, что этого желает Путин. Скорее всего, только Золотов мог ему дать это понять. Это не какая-то моя версия. Довольно очевидные факты, лежащие на поверхности, которые говорили многие люди и наблюдатели. Тем не менее, начался процесс, в котором официальное обвинение опять же держится за версию организатора, заказчика Мухутдинова. Начался, но не могут набрать присяжных. Я понимаю, почему. На скамье подсудимых высокопоставленные чеченцы, которых, кстати, Кадыров официально защищает. Присяжные просто не хотят попадать в эту историю. Ну, ясно, что ФСБ хочет добраться вверх. Они называли фамилии Геремеева и Делимханова открыто. Ну, а Геремеев и Делимханов, мы говорим Геремеев и Делимханов, подозреваем Кадырова. Собственно, это, в общем, такое последнее, что я хочу сказать, иначе нужно просто смотреть весь фильм. Мне, например, совершенно ясно, что дело не в том, что вот пепел убиенного Бориса Ефимовича стучится в сердце генерал-полковника или генерала Бортникова, и они вот хотят обязательно найти виновных. Нет. ФСБ, да и вообще силовики в целом, они никогда не были довольны проектом Кадыров путинским. Они считали, что Путин дал слишком много власти кадыровцам, что он лишил силовиков победы в Чечне и так далее. И здесь, в этом убийстве, они нашли возможность бросить вызов проекту Кадырова и оказать довольно серьезное давление на Путина. На мой взгляд, вот эту 17-летнюю путинскую историю мы впервые сталкиваемся с таким уровень конфронтации на самой вершине российской власти.
Ну вот у вас есть какие-то предположения о том, что будет вот с этим судом в России, если связь с Кадыровым настолько очевидна и, скорее всего, ее не могут не видеть следователи?
Он уже провалился, понимаете, в глазах общественности любого независимого наблюдателя, любого юриста. Какое-то такое перетягивание каната за сценой, оно же продолжается все время. Как-то 2 недели назад или 3 были ночная встреча Путина с Кадыровым. Она же произошла после того, как те же силовики вставали в президент-отеле, где обычно всегда кадыровские люди находятся, людей очень близких к Делимханову. А Делимханов просто уехал и сбежал в Чечню. Кадыров, естественно, немедленно примчался в Москву, Начался встречался с Бастрыкиным. Бастрыкин, видимо, развел руками: иди к папе. И вот он ночью пошел к папе, и они решали судьбу Динамханова. Потому что дело тут серьезное, дело не только в процессе, а создание национальной гвардии Золотовской. Это же совершенно неожиданное перетрахивание, как они с Лукашенко любят говорить, силовых структур. Зачем создает Путин 400 тысяч человек, каких-то преданных лично ему опричников? Он же не нас с вами боится, людей, которые будут ходить там с какими-нибудь шариками по Болотной площади. На нас одного полка ОМОНа хватит. Он создает силовую структуру, которую защитит в случае нелояльности других человек. Это очень долгоиграющая история, открытая убийством Немцова и его расследования.
Ну вот если говорить о фильме, фильм будет называться «Совсем не факт, что человека надо убивать», и это цитата из Владимира Путина.
Это цитата, упоминающая смерть этой ничтожной журналистки, принесла нам больше проблем, чем вся ее жизнь. Это же Путин выдает себя таким фразом.
Почему, да, вы вынесли это в название фильма?
Ну, потому что эта фраза может произвести только потенциальный убийца. Он оценивает не с точки зрения моральной, с точки зрения возможности и невозможности совершить убийство, не факт, что следовало. Понимаете? Он взвешивает прагматизм этого действия. По-моему, эта фраза, одна произнесенная самим Путиным, это одно из самых сильных обвинений его в деле Немцова.
Заключает Андрей Пиантковский. Премьера 15-минутного фильма под названием «Совсем не факт, что человека надо убивать» намечена на 6 октября в Вашингтоне. По словам одного из авторов, Леонида Мартынюка, фильм рассчитан в первую очередь на американскую аудиторию, которая могла бы помочь простимулировать международное расследование. В интервью «Радио Свобода» Леонид Мартынюк рассказал подробнее о том, как шла работа над проектом.
Фильм на 80% состоит из видеоматериалов, которые снимал не я. Это стиль, так скажем, и формат, в котором я всегда делал свои сюжеты, фильмы и ролики еще, начиная с 2009 года, когда я стал сотрудничать с Борисом Немцовым. Идея возникла после того, как погиб Борис Немцов. После этого я стал изучать все материалы, которые были связаны с гибелью, потому что я хотел знать, что произошло, почему это произошло, кто в этом виноват. После того, как я прочитал очень много материалов, у меня в какой-то момент возникло озарение. Я увидел, как это могло быть. Очень близко к этой версии писал Андрей Андреевич Пиантковский. Я уже не помню, кто кому сообщил о том, что наши версии очень похожи. По-моему, это был Андрей Андреевич, он мне позвонил. И он предложил сделать фильм, который бы мог повлиять на американский истеблишмент, мог повлиять на это, потому что этот фильм, он рассчитан прежде всего на Соединенные Штаты. Он сделан изначально на русском языке, сейчас переведен и будет в ближайшее время продублирован для презентации к 6 октября. В какой-то момент я просто понял, что я не могу не сделать этот фильм, потому что если я его не сделал, я просто придам память Борису Немцову. И плюс я понимаю, что в России следствие, оно никогда не дойдет до самого конца. То есть они могут арестовать и даже осудить исполнителей непосредственных, но никогда по полной цепочке организаторов, заказчиков и никогда не пройдут, все никогда не будут наказаны, пока в России находятся власти, собственно, люди, которые осуществляли это преступление.
Вы говорите, что фильм предназначен для американской аудитории и, ну, вот для того расследования, которое в Америке Конгресс инициирует. С вашей точки зрения, какую роль этот фильм и это расследование может сыграть в понимании того, что произошло, для россиян?
Первая цель – это простимулировать международное независимое расследование, которое могло бы быть и которая, я надеюсь, будет организована вначале в Соединенных Штатах, например. Вторая цель – через информационное какое-то присутствие этого фильма донести до максимального количества россиян информацию о том, в какой они стране сейчас живут. То есть это не просто страна, где есть воры. Ну, потому что воры – это плохо, конечно. Но Россия – это страна, где власти настоящие убийцы. После Донбасса, после Крыма – это не новость для украинцев, например. Но очень многие россияне до сих пор воспринимают войну на Донбассе как что-то внутриукраинское, как что-то, к чему Россия имеет какое-то отношение, но нельзя полноценно за эту трагедию возлагать вину на Путина. Но вот за убийство, которое произошло уже больше полутора лет назад, которое расследовано только на уровне исполнителей, и понятно, что за этим стоит власть России, но так понятно должно быть людям, которые посмотрят этот фильм. У меня такое ощущение, что даже российская оппозиция сейчас живет в не понимая этого факта, они не приняли этого факта, они его отторгают. Тот же Михаил Костян. У меня полное ощущение, что он отторгает факт, что он имеет дело не просто с мошенниками власти, которые организуют на него, там, допустим, даже бандитские нападения, что это власть убийц. Они убили его ближайшего соратника, и он в такой же опасности.
Заключает соратник Бориса Немцова, журналист Леонид Мартынюк. Заказчики убийства Бориса Немцова следствием не найдены. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Программа «Итоги недели» Радио Свобода подошла к концу. Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.